Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Антон Павлович Чехов. Дуэль. Глава первая. Было 8 часов утра. Время, когда офицеры, чиновники и приезжие, обыкновенно после жаркой и душной ночи, купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. Иван Андреевич Лаевский, молодой человек лет 28, худощавый блондин, в фуражке Министерства финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых, и между ними своего приятеля, военного доктора Самойленко. С большой стриженной головой, без шеи, красный, носатый, с мохнатыми черными бровями и седыми бакенами, толстый, обрюзглый, да еще вдобавок с хриплым армейским басом, этот Самойленко на всякого вновь приезжавшего производил неприятные впечатления бурбона и хрипуна. Но проходило 2-3 дня после первого знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрым, милым и даже красивым. Несмотря на свою неуклюжесть и грубоватый тон, это был человек смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всеми в городе он был на «ты», всем давал деньги взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусную уху из кефалей. Всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил, и всегда чему-нибудь радовался. По общему мнению, он был безгрешен. И водились за ним только 2 слабости. Во-первых, он стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровым взглядом и напускною грубостью. И, во-вторых, он любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашим превосходительством, хотя был только статским советником. «Ответь мне, Александр Давидович, на один вопрос». Начал Лаевский, когда оба они, он и Самойленко, вошли в воду по самые плечи. «Положим, ты полюбил женщину и сошелся с ней. Прожил ты с нею, положим, больше 2 лет, и потом, как это случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае?»
«Очень просто. Иди, матушка, на все 4 стороны, и разговор весь».
«Легко сказать, но если ей деваться некуда. Женщина она одинокая, безродная, денег ни гроша, работать не умеет.
Что ж, единовременно 500 в зубы или 25 помесячно, и никаких. Очень просто».
«Допустим, что у тебя есть и 500, и 25 помесячно, но женщина, о которой я говорю, интеллигентна и горда. Неужели ты решился бы предложить ей деньги? И в какой форме?» Самойленко хотел что-то ответить, но в это время большая волна накрыла их обоих, потом ударилась о берег и с шумом покатилась назад по мелким камням. Приятели вышли на берег и стали одеваться.
«Конечно, мудрено жить с женщиной, если не любишь», — сказал Самойленко, вытрясая из сапога песок. «Но надо, Ваня, рассуждать по человечности. Доведись до меня, то я бы и виду ей не показал, что разлюбил, а жил бы с ней до самой смерти».
Ему вдруг стало стыдно своих слов. Он спохватился и сказал:
«А по мне хоть бы и вовсе баб не было, ну их к лешему».
Приятели оделись и пошли в павильон. Тут Самойленко был своим человеком, и для него имелась даже особая посуда. Каждое утро ему подавали на подносе чашку кофе, высокий граненый стакан с водой и со льдом и рюмку коньяку. Он сначала выпивал коньяк, потом горячий кофе, потом воду со льдом, и это, должно быть, было очень вкусно, потому что после питья глаза у него становились масляными. Он обеими руками разглаживал бакины и говорил, глядя на море:
«Удивительно великолепный вид!»
После долгой ночи, потраченной на невеселые и бесполезные мысли, которые мешали спать и, казалось, усиливали духоту и мрак ночи. Лаевский чувствовал себя разбитым и вялым. От купания и кофе ему не стало лучше. «Будем, Александр Давидович, продолжать наш разговор», — сказал он. «Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как другу. Дела мои с Надеждой Федоровной плохи, очень плохи. Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но мне необходимо высказаться». Самойленко, предчувствовавший, о чем будет речь, потупил глаза и застучал пальцами по столу. «Я прожил с нею 2 года и разлюбил», — продолжал Лаевский. «То есть, вернее, я понял, что никакой любви не было. Эти 2 года были обман». У Лаевского была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовые ладони, грызть ногти или мять пальцами манжеты. И теперь он делал то же самое. «Я отлично знаю, ты не можешь мне помочь», — сказал он. «Но говорю тебе, потому что для нашего брата-неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах. Я должен обобщать каждый свой поступок. Я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-то теориях, в литературных типах, в том, например, что мы, дворяне, вырождаемся и прочее. В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что все время думал: ах, как прав Толстой! Безжалостно прав! И мне было легче от этого. В самом деле, брат, великий писатель, что ни говори». Самойленко, никогда не читавший Толстого и каждый день собиравшийся прочесть его, сконфузился и сказал: «Да, все писатели пишут из воображения, а он прямо с натуры». «Боже мой!» — вздохнул Лаевский. «До какой степени мы искалечены цивилизацией! Полюбил я замужнюю женщину. Она меня тоже. Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и Спенсеры, и идеалы, и общие интересы. Какая ложь! Мы бежали, в сущности, от мужа, но лгали себе, что бежим от пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось нам так. Вначале на Кавказе, пока мы ознакомимся с местом и людьми, я надену вицмундир и буду служить. Потом же на просторе возьмем себе клок земли, будем трудиться в поте лица, заведем виноградник, поле и прочее. Если бы вместо меня был ты, или этот твой зоолог фон Корен, то вы, быть может, прожили бы с Надеждой Федоровной 30 лет и оставили бы своим наследникам богатый виноградник и 1000 десятин кукурузы. Я же почувствовал себя банкротом с первого дня. В городе невыносимая жара, скука, безлюдие. А выйдешь в поле, там под каждым кустом и камнем чудятся фаланги, скорпионы и змеи. А за полем горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа. Жалкая культура. Все это, брат, не так легко, как гулять по Невскому в шубе под ручку с Надеждой Федоровной и мечтать о теплых краях. Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть. А какой я боец! Жалкий неврастенник, белоручка. С первого же дня я понял, что мысли мои о трудовой жизни и винограднике ни к черту. Что же касается любви, то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же неинтересно, как с любой Анфисой или Акулиной. Так же пахнет утюгом, пудрой или лекарствами, те же попельотки каждое утро и тот же самообман.
«Без утюга нельзя в хозяйстве», — сказал Самойленко, краснея от того, что Лаевский говорит с ним так откровенно о знакомой даме. «Ты, Вань, сегодня не в духе, я замечаю. Надежда Федоровна — женщина прекрасная, образованная. Ты величайшего ума человек. Конечно, вы не венчаны», — продолжал Самойленко, оглядываясь на соседние столы. «Но ведь это не ваша вина. И к тому же надо быть без предрассудков и стоять на уровне современных идей. Я сам стою за гражданский брак, да. Но, по-моему, если раз сошлись, то надо жить до самой смерти. Без любви? Я тебе сейчас объясню», — сказал Самойленко. «Лет 8 назад у нас тут был агентом старичок,
величайшего ума человек. Так вот он говорил, в семейной жизни главное — терпение. Слышишь, Ваня, не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. Года два ты прожил в любви, а теперь, очевидно, твоя семейная жизнь вступила в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить в ход все свое терпение. Ты веришь своему старичку-агенту, для меня же его совет — бессмыслица. Твой старичок мог лицемерить, он мог упражняться в терпении и при этом смотреть на нелюбимого человека как на предмет, необходимый для его упражнений. Но я еще не пал так низко. Если мне захочется упражняться в терпении, то я куплю себе гимнастические гири или норовистую лошадь, но человека оставлю в покое. Самойленко потребовал белого вина со льдом. Когда выпили по стакану, Лаевский вдруг спросил: «Скажи, пожалуйста, что значит размягчение мозга?»
«Это, как бы тебе объяснить, такая болезнь, когда мозги становятся мягче, как бы разжижаются».
«Излечимо?»
«Да, если болезнь не запущена. Холодные души, мушка, ну, внутрь чего-нибудь».
«Так, так вот видишь ли, какое мое положение. Жить с нею я не могу. Это выше сил моих. Пока я с тобой, я вот и философствую, и улыбаюсь, но дома я совершенно падаю духом. Мне до такой степени жутко, что если бы мне сказали, положим, что я обязан прожить с нею еще хоть один месяц, то я, кажется, пустил бы себе пулю в лоб. И в то же время разойтись с ней нельзя. Она одинока, работать не умеет, денег нет ни у меня, ни у нее. Куда она денется? К кому пойдет? Ничего не придумаешь. Ну вот скажи, что делать?»
«Да», — промычал Самойленко, не зная, что ответить. «Она тебя любит?»
«Да, любит настолько, насколько ей в ее годы и при ее темпераменте нужен мужчина. Со мной ей было бы так же трудно расстаться, как с пудрой или папильотками. Я для нее необходимая составная часть ее будуара».
Самойленко сконфузился. «Ты сегодня, Вань, не в духе», — сказал он. «Не спал, должно быть».
«Да, плохо спал. Вообще, брат, скверно себя чувствую. В голове пусто, замирание сердца, слабость какая-то. Бежать надо».
«Куда?»
«Туда, на север, к соснам, к грибам, к людям, к идеям. Я бы отдал полжизни, чтобы теперь где-нибудь в Московской губернии или в Тульской выкупаться в речке, озябнуть, знаешь, потом бродить часа три хоть с самым плохоньким студентом и болтать, болтать. А сеном-то как пахнет, помнишь? А по вечерам, когда гуляешь в саду, из дому доносятся звуки рояля, слышно, как идет поезд». Лаевский засмеялся от удовольствия. На глазах у него выступили слезы, и чтобы скрыть их, он, не вставая с места, потянулся к соседнему столу за спичками.
«А я уже 18 лет не был в России», — сказал Самойленко. «Забыл уж, как там. По-моему, великолепнее Кавказа и края нет».
«У Верещагина есть картина. На дне глубочайшего колодца томятся приговоренные к смерти. Таким вот точно колодцем представляется мне твой великолепный Кавказ. Если бы мне предложили что-нибудь из двух — быть трубочистом в Петербурге или быть здешним князем, то я взял бы место трубочиста». Лаевский задумался. Глядя на его согнутое тело, на глаза, устремленные в одну точку, на бледное вспотевшее лицо и впалые виски, на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свесилась у пятки и обнаружила дурно заштопанный чулок, Самойленко проникся жалостью и, вероятно, потому что Лаевский напомнил ему беспомощного ребенка, спросил: «Твоя мать жива?» «Да, но мы с ней разошлись. Она не могла мне простить этой связи». Самойленко любил своего приятеля. Он видел в Лаевском доброго малого, студента, человека-рубаху, с которым можно было и выпить, и посмеяться, и потолковать по душе. То, что он понимал в нем, ему крайне не нравилось. Лаевский пил много и не вовремя, играл в карты, презирал свою службу, жил непосредством, часто употреблял в разговоре непристойные выражения, ходил по улице в туфлях и при посторонних ссорился с Надеждой Федоровной. И это не нравилось Самойленку. А то, что Лаевский был когда-то на филологическом факультете, выписывал теперь 2 толстых журнала, говорил часто так умно, что только немногие его понимали, жил с интеллигентной женщиной, всего этого не понимал Самойленко. И это ему нравилось. И он считал Лаевского выше себя и уважал его. «Еще одна подробность», — сказал Лаевский, встряхивая головой. «Только это между нами. Я пока скрываю от Надежды Федоровны, не проболтайся при ней. 3-го дня я получил письмо, что ее муж умер от размягчения мозга».
«Царство небесное!» — вздохнул Самойленко. «Почему же ты от нее скрываешь? Показать ей это письмо значило бы, пожалуйте в церковь венчаться. А надо сначала выяснить наши отношения. Когда она убедится, что продолжать жить вместе мы не можем, я покажу ей письмо. Тогда это будет безопасно».
«Знаешь что, Ваня?» — сказал Самойленко, и лицо его вдруг приняло грустное и умоляющее выражение, как будто он собирался просить о чем-то очень сладком и боялся, что ему откажут. «Женись, голубчик!»
«Зачем?» «Исполни свой долг перед этой прекрасной женщиной. Муж у нее умер, и таким образом само провидение указывает тебе, что делать.
Но пойми, чудак, что это невозможно. Жениться без любви так же подло и недостойно человека, как служить обедню неверуя.
Но ты обязан».
«Почему же я обязан?» — спросил с раздражением Лаевский. «Потому что ты увез ее от мужа и взял на свою ответственность.
Но тебе говорят русским языком. Я не люблю».
«Ну, любви нет, так почитай, ублажай».
«Почитай, ублажай», — передразнил Лаевский.
«Точно она игуменья. Плохой ты психолог и физиолог, если думаешь, что, живя с женщиной, можно выехать на одном только почтении да уважении. Женщине прежде всего нужна спальня».
«Ваня, Ваня», — сконфузился Самойленко.
«Ты старый ребенок, теоретик, а я молодой старик и практик, и мы никогда не поймем друг друга. Прекратим лучше этот разговор».
«Мустафа!» — крикнул Лаевский человеку. «Сколько с нас следует?»
«Нет-нет», — испугался доктор, хватая Лаевского за руку. «Это я заплачу, я требовал, запиши за мной!» — крикнул он Мустафе.
Приятели встали и молча пошли по набережной. У входа на бульвар они остановились и на прощание пожали друг другу руки.
«Избалованы вы очень, господа», — вздохнул Самойленко.
«Послала тебе судьба женщину, молодую, красивую, образованную, а ты отказываешься. А мне бы дал Бог хоть кривобокую старушку, только ласковую и добрую, и как бы я был доволен! Жил бы я с ней на своем винограднике и...»
Самойленко спохватился и сказал:
«И пускай бы она там, старая ведьма, самовар ставила!»
Простившись с Лаевским, он пошел по бульвару. Когда он, грузный, величественный, со строгим выражением на лице, в своем белоснежном кителе и превосходно вычищенных сапогах, выпятив вперед грудь, на которой красовался Владимир с бантом, шел по бульвару, то в это время он очень нравился себе самому, и ему казалось, что весь мир смотрит на него с удовольствием. Не поворачивая головы, он посматривал по сторонам и находил, что бульвар вполне благоустроен, что молодые кипарисы, эвкалипты и некрасивые худосочные пальмы очень красивы и будут со временем давать широкую тень, что черкесы — честный и гостеприимный народ.
«Странно, что Кавказ Лаевскому не нравится», — думал он. «Очень странно».
Встретились 5 солдат с ружьями и отдали ему честь. По правую сторону бульвара по тротуару прошла жена одного чиновника, с сыном-гимназистом.
«Марья Константиновна, доброе утро!» — крикнул ей Самойленко, приятно улыбаясь. «Купаться ходили? Ха-ха-ха! Почтение Никодиму Александровичу!»
И он пошел дальше, продолжая приятно улыбаться. Но, увидев идущего навстречу военного фельдшера, вдруг нахмурился, остановил его и спросил: «Есть кто-нибудь в лазарете?»
«Никого, ваше превосходительство!»
«А?
Никого, ваше превосходительство!» «Хорошо, ступай!»
Величественно покачиваясь, он направился к лимонадной будке, где за прилавком сидела старая полногрудая еврейка, выдававшая себя за грузинку, и сказал ей так громко, как будто командовал полком: «Будьте так любезны, дайте мне содовой воды».